Звездные войны. Асока. Глава 2. С орбиты Рада смотрелась так себе. Информация о Нави компьютера тоже особо не впечатляла, но отчасти поэтому Асока и выбрала именно эту луну. Она была маленькой и захолустной даже по меркам внешнего кольца, и на ней был лишь один единственный природный ресурс. Здесь Асока могла остаться неприметной. Она не любила дважды повторять одну и ту же ошибку, а на Табеске она оступилась по-крупному, связавшись с одним из самых влиятельных семейств на планете. Асока посадила корабль в космопорту, едва заслуживающем этого наименования, и как могла обезопасила его от угона. В полете она подвергла суденышко некоторой переделке, надеясь скрыть его происхождение, и обнаружила, что на нем уже установлена довольно современная противоугонная система. Перенастроить ее удалось относительно просто, даже без помощи дроида-астромеханика вроде R2-D2. Она еще раз проверила все, задержавшись взглядом на паре металлических колец, окамляющих регулятор давления на панели управления. У колец не было иного назначения, кроме как украшать собой пульт. Асока без лишних раздумий отковырнула их и убрала в карман. Покончив с осмотром, она вскинула на плечо рюкзак и спустилась по трапу. Атмосфера Рады обладала характерным, пусть и не особенно неприятным запахом. На поверхности Луны обнаружилась жизнь, которую компьютер не учитывал, зеленая и растущая. Асока учуяла ее без труда и вдохнула поглубже. После года в космосе с перерывом на пыльную Табеску перемена оказалась приятной. Возможно, когда Асока будет здесь медитировать, она найдет чем отгородиться от зияющей пропасти, которая не давала ей покоя со времен приказа 66. В космопорту несколько человек таскали ящики в грузовой отсек фрактовика, но на проходящую мимо Асоку они внимания не обратили. Если тут и был кто-то, кому следовало заплатить за стоянку, Асока его не нашла и решила пока об этом не беспокоиться. В таком месте, как Рада, с законным правительством дела обстояли еще хуже, чем на Табеске или на планетах, контролируемых хаттами. Но Асока могла справиться с любыми местными буянами, посчитая они ее легкой добычей. Сейчас ей нужно было где-то остановиться, и она знала, откуда хочет начать поиски. Рада могла похвастаться единственным крупным поселением, и у Асоки не повернулся бы язык назвать его городом. По меркам Коруссанта, оно вообще едва считалось поселением. И даже Фарди не удостоили бы его доброго слова. Здесь не было высоких строений, крыши которых образовывали бы путь для побега, и был лишь один рынок в центре поселка, поблизости от обветшавших административных зданий. Асока направилась прямиком к окраинам, где надеялась найти заброшенный дом, который сможет занять на время, иначе придется поискать за пределами поселка. По пути Асока разглядывала новое место. Хотя здешняя архитектура была однообразной и по большей части блочной, достаточное количество украшений говорило о том, что жители этих домов к ним неравнодушны. Они не работали здесь временно, а прилетели на Раду, чтобы тут и остаться. Более того, судя по разнообразию декоративных стилей, здесь собралось население со всего внешнего кольца. Это делало Луну лучшим убежищем для Асоки, поскольку Тагрута не окажется здесь приметной. Через несколько кварталов Асока оказалась среди домов поменьше, сооруженных без претензий на эстетику. Это ей подходило, и она принялась искать среди них необитаемый. У первого найденного отсутствовала крыша, второй стоял вплотную к контине, достаточно тихой в середине дня, но предположительно шумной и раздражающей по вечерам. Третий, в паре улиц от контины на самом краю поселка, выглядел многообещающе. Асока остановилась перед ним, прикидывая свои возможности. «Там никого нет!» — произнес кто-то сзади. Оборачиваясь, Асока потянулась к световым мечам, но их больше не было при ней. Заговорившая с ней девушка оказалась примерно ее возраста, только морщин у глаз чуть побольше. Асока почти всю свою жизнь провела на космических кораблях и в храме джедаев. Девушка, судя по обветренному лицу, постоянно работала на открытом воздухе. Взгляд ее казался внимательным, но не злым. Кожа выглядела светлее, чем у мастера Винду, но темнее, чем у Рекса. А волос у нее было больше, чем у них обоих, вместе взятых, что, впрочем, неудивительно. Она аккуратно заплела их в каштановые косички так, чтобы не мешались, и закрепила на затылке. «Почему его бросили?» — спросила Асока. «Сиетка вышла замуж и съехала», — последовал ответ. «Если ты ищешь жилье, с домом все в порядке». «Мне придется его покупать?» — уточнила Асока. У нее было немного денег, но она предпочла бы не тратить их как можно дольше. «Схетка не платила», — отозвалась девушка. «Думаю, что и ты не должна». «Что ж, тогда, пожалуй, он мне подходит», — решила Асока. Она помедлила, не вполне уверенная, что делать дальше. Рассказывать о себе так круто не спешила, но заготовила подходящую историю на случай, если кто-то спросит. «Я Кейден», — представилась девушка. «Кейден Ларти, ты прибыла на уборку урожая? Большинство прилетает сюда ради нее, но мы уже почти закончили. Я и сама была бы в поле, вот только вчера повздорила с одной молотилкой». «Нет», — ответила Асока. «Земледелец из меня не очень. Я просто подыскиваю тихий угол, чтобы открыть там свою лавочку». Кейден бросила на нее любопытный взгляд, и Асока поняла, что ей придется выразиться яснее, или она, вопреки собственному желанию, все же привлечет внимание. Она вздохнула. «Я чиню дроидов и прочие механизмы», — пояснила она. Мастерством она уступала Энакину, но была достаточно хороша. Вдали от храма и от войны Асока обнаружила, что галактика полна людей, которые справляются с чем-то всего лишь неплохо, а не блистательно. Вот только привыкнуть к этому ей пока не вполне удалось. «Такое точно будет иметь спрос», — признала Кейден. «Это все твои вещи?» «Да», — отрезала Асока, надеясь пресечь дальнейшие расспросы. Это подействовало, поскольку Кейден, явно смущившись, отступила на полшага назад. «Я дам знать, что ты открываешь мастерскую кое-кому из соседей, когда они вернутся с полей», — пообещала она, пока пауза не сделалась слишком неловкой. «И завтра они подойдут с заказом для тебя. Еще пару дней, и будет казаться, что ты всю жизнь тут прожила». «Сомневаюсь», — пробормотала Асока слишком тихо, чтобы Кейден ее расслышала, и, кашлянув, повысила голос. «Будет здорово!» «Добро пожаловать на Раду!» Голос Кейден прозвучал саркастически, а улыбка выглядела натянутой, но Асока все равно улыбнулась в ответ. «Спасибо», — отозвалась она. Кейден двинулась обратно по улице, явно щадя при ходьбе левую ногу. Хромота была не слишком выраженной, но Асока видела, что травма причиняет ей боль. Это означало, что медицинская помощь на Раде либо обходится дорого, либо вообще недоступна. Асока покачала головой и нырнула в дверь своего нового дома. Кем бы ни была Сиетра, домашнее хозяйство она вела скверно. Учитывая, что дом стоял заброшенным, Асока, конечно же, ожидала некоторой затхлости, но в помещении обнаружилась полноценная грязь, покрывавшая полы и единственный стол. Девушка даже слегка забеспокоилась, что же может оказаться на кровати. Она провела пальцем по столешнице и увидела, что грязь еще и смешана с каким-то машинным маслом, добавившим ей липкости. «К некоторым вещам тренировки джедая тебя не подготовят», — задумчиво протянула она, но тут же прикусила язык. Даже в одиночестве ей не следует произносить это слово. Казалось предательством отрицать собственное прошлое. Но это было небезопасно, и она не могла позволить себе оговориться прилюдно. Асока нашла в шкафу чистящие средства и взялась за дело. Работа была простой, хотя и нудной, а наведение чистоты приносило необъяснимое удовлетворение. Уборочный агрегат не был дроидом, но действовал вполне эффективно. Пока он жужжал по комнате, Асока сумела отыскать лучшее место в доме, чтобы спрятать свои вещи. Панель простенькой душевой снялась, открыв небольшую нишу, в которую как раз поместился ее запас кредитов. Все остальное отправилось под кровать, как только Асока продезинфицировала ее. Затем она села на матрас, скрестив ноги, и вслушалась в жужжание комнатного уборщика. Этот звук напомнил ей о тренировочных шарах, которые она использовала, будучи младшим учеником. Она закрыла глаза, ее тело тут же напряглось в ожидании разряда, хоть она и не ожидала, что агрегат не начнет по ней стрелять. Сейчас было легко провалиться в транс. На миг она замешкалась, страшась того, что видела, точнее, не видела, после истребления джедаев, но все же решила продолжить. Медитация входила в число тех занятий, которых ей недоставало больше всего, причем из тех немногих, что вряд ли ее выдадут, даже если кто-нибудь ее за этим застанет. Сила теперь ощущалась иначе, и Асока не была уверена, какую часть этого различия отнести на свой счет. Уйдя из храма из джедаев, она отказалась от своего права на силу. Или, по крайней мере, так она иногда говорила себе. Она знала, что это ложь. Обученная она или нет, сила всегда останется ее частью. Она не может избавиться от своей чувствительности к силе, так же, как и не может дышать в открытом космосе. Полномочий представителя власти у нее больше не было, но могущество осталось. А теперь в ее медитациях появилась тьма, которая ей не нравилась. Как будто ее восприятие окутала пелена, затуманив зрение. Она знала, что там что-то есть, но разглядеть, что это, было трудно. И она сомневалась, действительно ли хочет этого. Присутствие Энакина в силе, уже ставшее привычным, исчезло, словно оборванный канал, по которому энергия больше не текла к пункту своего назначения. Теперь Асока не могла найти ни его, ни кого-либо другого. Даже чувство джедаев как целого ушло, а она ощущала его еще тогда, когда была слишком маленькой, чтобы понять, что именно чувствует. Когда она была совсем маленькой, на Шиле под видом джедая прибыл работорговец и попытался захватить ее. Тогда это чувство спасло ей жизнь, и сейчас Асоке не доставало его, словно утраченной конечности. Уборочный агрегат дважды наткнулся на кровать, упрямо отказываясь сменить курс. Асока нагнулась и развернула его в другую сторону. Несколько мгновений она наблюдала за ним, прежде чем вернуться к медитации, на сей раз не такой глубокой. Ей хотелось получить больше представления о Раде, чем дало ей первое впечатление, и сейчас было самое подходящее время заняться этим. Поверхность Луны простиралась вокруг. Асока сидела лицом к центру поселка и потянулась назад. Там лежали поля, по большей части убранные, как и говорила Кейден, готовые к посевам будущего сезона. Там были каменистые склоны и пещеры, где не росло ничего полезного. Там ощущались крупные животные, хотя Асока и не могла сказать, предназначались ли они в пищу или для работы. И там были ноги, множество ног, шагавших в ее сторону. Асока встряхнулась, выдергивая себя из транса, и обнаружила, что уборщик бодро стучится в дверь ванной. Она встала выключить его, и новый звук достиг ее ушей. Разговоры, смех и топот ног. Ее новые соседи возвращались домой с полей после трудового дня.